В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В предыдущих двух передачах вы могли слышать свидетельство Ольги Мельничук, сотрудницы реабилитационного центра «Новая жизнь», расположенного в штате Миссури. Это филиал того самого известного христианского центра, который впервые начал работать под Санкт-Петербургом, и благодаря служению которого уже тысячи людей получили освобождение от наркотической и алкогольной зависимости и ведут полноценную христианскую жизнь. Сама Ольга Мельничук в течение 14 лет была наркозависимой, прошла все круги ада на земле. И когда от нее отказались уже все, кроме ее матери, когда врачи прогнозировали ей максимальный срок жизни 2 месяца, вмешался Бог и сотворил чудо. Благодаря самоотверженному служению братьев и сестер она с матерью попала в церковь и там по молитве получила освобождение. Именно об этом она и свидетельствовала в предыдущих передачах. Если вы пропустили их, но хотели бы их послушать, вы можете найти их на веб-сайте объединения в разделе «Ресурсы» радиопередачи объединения. Адрес веб-сайта pcsba.com. В сегодняшней и последующих передачах мы продолжим разговор с Ольгой, и она ответит на вопросы, которые волнуют сегодня многих, и особенно тех, чьи близкие стали зависимыми. Я знаю, что после того, как вы покаялись, жизнь ваша была изменена, вы посвятили жизнь свою служению таким же людям. И прежде чем вы начнете говорить о вашем служении, вы не могли бы немножечко для наших слушателей рассказать историю этого реабилитационного центра? Он начался в Санкт-Петербурге.
Да, начался этот центр в Санкт-Петербурге в 1995 году. И получилось так, что я была первым человеком, который покаялся в тюремном служении из вот наркоманов и получил вот такое чудесное освобождение. И, конечно, вдохновил очень людей на то, чтобы помогать таким людям. Хотя...
Почему тюремное?
Потому что не было служения для наркоманов вообще. А моя мама вот со мной когда, куда идти? Конечно, в тюремное служение. Ну, ближе к наркоманам, к кому ближе всего? К тюрьмам.
Ну, да, следующий шаг
тюрьма, поэтому чтобы перед тем шагом вот в тюремное служение. И поэтому это было вот тюремное служение, и к руководителю тюремного служения подошла одна сестричка из церкви, и она сказала, у меня, говорит, пропал брат где-то в районе рынка Дыбенко. Попросила поискать. И мы поехали туда его искать. И то, что мы там увидели, это даже не укладывалось в моей голове. Потому что я там никогда не была. Я такая была более уже потом домашняя, потому что болела, то что-то. А там мы увидели целый подземный город, где молодые ребята и девчонки просто умирали, реально умирали. Они гнили там, умирали, их съедали крысы и вызывали полицию только при том условии, если уже воняло на первом этаже. А так никто их даже не искал. Это были те люди, которые ушли из дома и вот больше не вернулись, потому что на рынке продавали наркотики, а они потом просто расходились по ближайшим подвалам, чтобы не ехать далеко через весь город, так как Питер большой. И когда мы это все увидели, то, конечно, это был ужас. И сердце уже Сергея, руководителя тюремного служения, оно дрогнуло. Он передал тюремное служение другому человеку. А сам с головой окунулся вот в эти подвалы, в спасение вот таких людей. Тем более положительный пример. Еще был рядом со мной мой муж, который тоже получил вот такое чудесное освобождение. И мы на самом деле думали, что будет вот так все просто. Помолились и как бы оп, и свобода. Нет, Бог дает свободу, нет проблем. Это можно получить, но не каждый может устоять в ней, не каждый может удержаться. Не каждого есть даже желание и понимание, что надо делать для того, чтобы устоять в этой свободе. Поэтому первое время мы пытались помочь наркоманам на дому, и ничего у нас не получалось. Они нас обворовывали и уходили. То есть вот так в основном заканчивалась наша помощь. И мы поняли, что нам надо где-то какое-то помещение далеко за городом, чтобы люди были оторваны от внешнего мира, от всего привычного, чтобы мы могли находиться с ними 24 часа, просто жить с ними и показывать вот своей жизнью пример. В принципе, так потом и получилось. Очень скоро позвонили из одного ближайшего под Санкт-Петербургом города, позвонил пастор, и сказал Сергею, мне отдают психиатрическую бывшую больницу под реабилитационный центр, а я знаю, что у тебя есть команда, давай работать вместе. Вот так началось служение «Новая жизнь».
Я знаю, на вашем веб-сайте есть даже небольшая статистика. За этот период прошло 8 тысяч.
Больше 8 тысяч,
да, человек. Да,
да,
слава богу, чудесное дело. А как вы в Америке оказались? Я знаю, что вы открыли свой филиал в штате Миссури.
Миссури уже в Неваде. Уже
да,
теперь в двух штатах,
уже второй.
Да, это уже второй. А началось все очень просто. Где-то в 2002 или 2000 году мы начали ездить в Америку для того, чтобы просить помощи для нашего центра в России, потому что было очень много наркоманов, очень мало служителей и вообще не было денег. А центр у нас был, есть и будет бесплатный, потому что, слово Божие, говорит, даром получили, даром отдавайте. И причем даже когда спрашивают, ну а вот почему должны вот вы ездить по церквям, просите помощи, намного же проще брать с родителей деньги. Да, это проще. Но я считаю, что родители и так достаточно получили.
Настрадались.
Настрадались, да, уже, что еще им за что-то платить деньги. И потом это опять не будет никакой ответственности. То есть человек, получается, за счет родителей опять куда-то, то есть опять сидя у них на шее, да, что-то такое прошел, он не ценит этого. Он никогда им не скажет спасибо за то, что вы заплатили за мою реабилитацию. Поэтому мы ездили сюда, в Америку, и мы просили помощи у славянских церквей. Нам многие очень помогали, и мы поднимали центр там. И, слава богу, сейчас у нас уже там две большие площадки. Одновременно могут находиться 250 человек, так и находится от 200 до 250, меняется количество. Много служителей в штате, то есть потому что в России почему-то вот люди после реабилитации очень многие хотят остаться послужить Богу. Они остаются и продолжают это служение, вот нести в центре, кто-то уезжает в город, там несет это служение. Здесь нет, здесь американская мечта. Свой большой дом, большая машина, ну как бы большая семья, хорошая работа, хорошая зарплата, ну в общем все это все самое лучшее. И здесь очень неохотно, то есть ну, вот один человек к нам приехал, сейчас слава Богу, и он служит у нас, тот, который у нас прошел уже 2 или 3 года назад реабилитацию, он сейчас является служителем нашим, ну, на какое-то время хотя бы он приехал и очень замечательно помогает нам, мы нуждаемся в таких помощниках, поэтому выпускники New Life USA, если вы слышите меня сейчас, мы ждем вас.
Вы могли бы немножко рассказать, вот у вас сейчас один филиал в Миссури и строится другой в Неваде. Расскажите, пожалуйста, как проходит вообще реабилитация? На каких условиях туда людей принимают? Кого принимают? Расскажите об этом.
Да, значит, принимаем мы всех, кто хочет бросить свою прошлую жизнь, оставить все прошлое и начать все заново, с чистого листа. К сожалению, невозможно помочь человеку, который не хочет. Поэтому основным проходным пунктом в наш центр является добровольное желание человека. Поэтому для этого он должен позвонить нам по телефону. Я, наверное, назову телефон. В конце я его повторю. Эрия-код 417-967-1155. 417-967-1155. Позвонить по этому телефону и пройти полное собеседование, то есть которое себя включает. Мы рассказываем полностью человеку о том, что ждет его в центре. Рассказываем правила нашего поведения в центре. У нас существует 10 строгих правил. У нас запрещено курить, пить, употреблять наркотики, общаться с противоположным полом. Запрещено всякие грязные слова, то есть запрещено физическое и моральное насилие, запрещено воровство, запрещено уходить из центра, то есть за территорию, выход за территорию центра, запрещено врать. Как бы вот такие вот правила очень строгие. И мы объясняем режим дня, то есть в каких условиях он будет жить, сколько раз он будет кушать, что он будет кушать, где он будет работать, потому что центр у нас не медикаментозный, но мы много работаем. Так как центр бесплатный, мы стараемся обеспечить сами себя, поэтому мы не брезгуем никакой работы. Ребята у нас работают на констракшенах, в автошапе, это все на территории центра. Работают, у нас есть ханиби, ти-шерт, у нас есть овцы. У нас есть курочки, у нас есть собачки. Ну, в общем, мы делаем все. Девочки ездят, выезжают на клининги в христианские кемпы. Там же готовят еду для тех, кто находится в кемпах. То есть мы много трудимся, чтобы заработать и погасить хотя бы биллы, которые мы имеем, и прокормить себя.
Но те, которые туда приходят, они же в зависимости. Если они перестают принимать наркотики или там пить, то начинается ломка, и значит, как они могут при этом работать?
Мы предлагаем всем, в принципе, кто боится вот этой физической боли, да, мы предлагаем пройти детокс у себя в городе, в своем штате, где он находится. Таких мест очень много, и я думаю, что любой может найти. И потом сразу приехать к нам. Но мы принимаем в любом состоянии, потому что на самом деле, ну, как бы не все так страшно, как рассказывают, да, наркоманы. Это ужасно, это больно, но это все равно это не смертельно. Поэтому с первого дня человек, который приезжает, даже если его ломает, он просто должен находиться. У нас есть такое понятие старший-младший. То есть мы прикрепляем к новенькому человека, который уже находится некоторое время в центре, чтобы он помогал ему во всем. И мы просим, чтобы младший просто был рядом со старшим. Он может не работать, он может лежать рядом на рабочем месте, там ходить, сидеть, ну что хочешь. Но он обязан уже с первого дня включиться в наш строгий режим, который тоже по пунктам все, и находиться со своим старшим в течение всего дня. Они ходят везде вместе, живут вместе.
За счет чего происходит реабилитация? Это христианский реабилитационный
центр? Это христианский реабилитационный центр. Да, у нас 2 собрания в день, и в течение дня на каждом рабочем месте вместе с реабилитантами обязательно есть работник, который является также и духовным наставником. И все вопросы, которые возникают в течение дня, все разногласия, непонимания, какие-то вещи сразу решаются в свете Слова Божьего с молитвой. То есть чтобы человек понимал, чтобы он учился ходить, исполняя Слово Божие, а не просто знать его. Потому что многие приезжают из верующих семей, к сожалению, и многие и так знают Слово Божие, но только они не привыкли исполнять его. И вот центр — именно то место, где мы учим жить по Слову Божьему, то есть поступать по Слову Божьему, решать проблемы в свете Слова Божьего и, да, и с молитвой. И вот это и дает нам освобождение. Плюс, конечно, трудотерапия. Без этого никак. Каждый человек должен трудиться собственными руками.
А если приезжает человек неверующий, как в этом случае?
Все равно он посещает. У нас существует режим и жесткое правило, что мы не нарушаем режим дня. Это тоже одно из правил. И поэтому человек, если даже он неверующий, он обязан присутствовать на собраниях. И с первого дня он начинает слышать все равно Слово Божие. Мы об этом говорим по телефону, это не является сюрпризом. Мы говорим, что у нас разрешена только одна единственная книга, в которой есть 66 книг. Это книга Библия. Да, одна библиотека у нас вот из одной книги. Больше ничего нельзя, у нас запрещены все гаджеты, то есть никаких. У нас там даже и связи-то нет. То есть только стационарный телефон, в общем-то. Поэтому у нас нет ни телевизора, ни радио, ничего. То есть человек полностью изолирован от воздействия внешнего мира. И если даже вот куда-то ребята выезжают, то это в основном они выезжают, ну, во-первых, с нашими работниками. Это либо христианские какие-то объекты мы делаем, да, и если мы делаем что-то для неверующих, то там обычно никого нет. То есть работник и реабилитант, и всё.
Что происходит, если вдруг все-таки человек сорвался или же вообще ушел?
Нет, ну, конечно же, сначала мы с ним разговариваем и объясняем, то есть выясняем, по какой причине были нарушены правила, потому что к каждому человеку индивидуальный подход. Нет шаблона, что вот именно так. То есть некоторые есть люди, которых мы прощаем, там, знаете, как вот существуют такие 333 китайские предупреждения, и вот мы их тоже делаем. Но если человек не хочет изменяться в чем-то, да, и вот продолжает нарушать определенные правила, то мы исключаем первый раз на 2 недели, исключаем из центра, то есть просим уехать, покинуть территорию центра на 2 недели. Через 2 недели человек может вернуться, 2 раз на месяц, ну и так до бесконечности, пока человек жив, потому что мы верим, что пока человек жив, у него есть надежда на спасение, на прощение, на освобождение.
Скажите, есть у вас какая-то статистика вот по американскому центру?
По американскому, к сожалению, еще нет статистики. Но я могу сказать, что в Санкт-Петербурге это работает, наша программа, и работает она очень удачно, потому что там нас исследовал институт, это не мы сами придумали. И они сказали, что наша статистика 62,9%. Это очень большой процент. То есть это те, кто проходит курс и выполняют наши рекомендации. А наши рекомендации после центра, естественно, найти свою поместную церковь и стать не просто прихожанином своей церкви, а именно подключиться к учению этой церкви и быть задействованным в чем угодно. Подойти к пастору и сказать: «Пастор, как я могу послужить в церкви?» И чтобы они были именно вот частью церкви.
Не прихожанами,
активными членами, да.
Прежде чем я задам следующий вопрос, вы могли бы еще раз повторить контактную вашу информацию и назвать адрес веб-сайта, где можно найти более подробную информацию?
Значит, для тех, кто записывает телефон, area код 417-967-1155, 417-967-1155, но намного проще запомнить даже наш сайт, потому что он очень простой, nlusa.org. NL, New Life, USA, Соединенные Штаты, .организация, nlusa.org.
Да, я выходила на ваш веб-сайт, очень информативный веб-сайт, очень все просто написано, и там можно получить всю информацию, которую нужно человеку, если он действительно хочет освободиться. Это проблема, когда приходит, это беда, которая приходит в семью. Для некоторых она становится совершенно неожиданной. Воспитывали, лелеяли ребенка, вырос умный, красивый, пушистый, и вдруг в зависимости. И обычно раскрывается это уже, когда человек далеко зашел. Вот скажите, пожалуйста, как могут вообще распознать родители или близкие люди? Как они могут распознать зависимость в своем близком человеке?
Ну, такие вот самые основные как бы критерии. Ну, во-первых, если вдруг у вашего ребенка, неважно какого возраста, да, вдруг резко изменился распорядок дня, он стал позже вставать, позже ложится, или наоборот, там днем спит, ночью не спит, чаще подходит к холодильнику, чем обычно, или наоборот, вообще не подходит, приходит с уставшими красными глазами и говорит, что ой, я плохо сегодня просто спал, очень устал, солнце яркое, у меня болят глаза. Вот такие вот симптомы, там становится чуть замедленная речь или наоборот убыстряется. То есть смотря какого типа наркотик, они оказывают разное воздействие на организм, но это все равно заметно. Если вы заметили какие-то даже вот физические изменения в своем ребенке, то это уже пунктик. И я вот честно скажу, я предлагаю родителям такую вещь. Многие считают, что вот это Америка, и может быть это недопустимо, но я считаю, что это должно прийти в виде игры еще в раннем возрасте. То есть чтобы родители просто сказали, дорогой там сын или дочка, или дети, да, мы вас очень-очень любим, поэтому чтобы просто уберечь вас от чего-то нехорошего, давайте сделаем так. Периодически мы будем покупать тест, и вы будете сдавать тест на наркотики дома. Это продается в аптеках, это все свободно, это не проблема. И не потому, что вы такие плохие, мы думаем, что вы употребляете наркотики, но мы боимся, вы ходите в какие-то кафешки, вы ходите куда-то, чтобы не было вот какого-то заведения, где добавляют наркотик, потому что сейчас, к сожалению, это существует в Америке. И тогда для ребенка, во-первых, это не будет травмой, он привыкнет это делать, а для него это будет нормально. И, во-вторых, если ребенок скажет, нет, я не буду этого делать, для родителей это уже будет конкретный звоночек, что значит что-то не так.
А что, если уже люди упустили этот период, этот момент, когда вот так приучить тестом? Их близкий, уже практически взрослый человек, который предпочитает, чтобы никто его не контролировал, не лез в его личную жизнь. Как бы вы посоветовали близким начать разговор такой с человеком и подвигнуть его, чтобы он все-таки как-то
открылся. На самом деле, конечно, эту работу должны вести профессионалы, потому что дети сейчас запросто докажут любому своему родителю, что, допустим, марихуана — это не наркотик. Потому что достаточно открыть интернет, который есть у каждого ребенка в телефоне, и прочитать о том, что это такое. И это буквально панацея от всех болезней. Это самое великолепное лекарство и средство вообще просто вот лучше не придумаешь. И очень трудно доказать молодежи на самом деле, что марихуана — это наркотик, с которого все только начинается. У всех причем. У всех все начинается с марихуаны. Поэтому что-то доказывать, когда время упущено, я не знаю. Я думаю, что это все-таки работа профессионалов. То есть это должны в церквях, наверное, пастыря больше уделять внимание этому. Может быть, вести, да, какую-то профилактическую работу родителей должны, но они сначала должны сами найти то место, где они могут узнать правду. Потому что из интернета они, правда, не почерпнут так же, как и их дети.
А где бы вы посоветовали найти правду?
Ну, найти правду я, например, могу посоветовать обратиться к нашему руководителю Сергею Мативасяну, позвонить по тому же телефону, вам дадут его телефон, или на сайте найти его телефон без проблем. И мы согласны, мы готовы работать с молодежью, мы готовы проводить лекции, инструктажи для родителей. Мы готовы на это все, мы делали это все в России, мы привыкли к этому, но просто как-то здесь, в Америке, это не востребовано.
Оно-то востребовано наверняка, нужда огромная. Просто почему-то верующие не хотят открывать эту проблему.
Я могу сказать, почему.
И открывают ее тогда, когда уже скрывать вообще невозможно ничего.
Так верующие боятся открывать эту проблему, потому что что будет сначала? Сразу же обвиняют родителей. Хотя родители чаще всего не виноваты. Виновато общество, в котором наши дети растут. Виновато та же самая телевидение, по которому показывается все время насилие. Если родители допускают, да дети сами могут смотреть. У них у всех свои гаджеты и интернет, поэтому сейчас это не проблема. Это в основном виновато круг общения, с которыми дети общаются. Даже в школе. Во многих школах торгуют наркотиками. Поэтому это неудивительно, что многие дети оказываются не готовы вот к такому искушению, они попадают в эти капканы, просто не имея достоверной истинной информации о наркотике, они попадают в эту проблему. Родители боятся выносить как бы вот ссоры из избы, да, говорить об этой проблеме, если даже они уже заметили, что что-то происходит. Потому что, во-первых, боятся, что сразу поставят на замечание, потому что обвинят, вы плохо воспитали. Но я еще раз говорю, это не вина родителей чаще всего. Или и боятся, что потом отлучат от церкви. И поэтому все это скрывается. И молится только дома в тайне. А намного, мне кажется, больше может, если эта церковь взяла бы именно, как бы укрепляла бы родителей.
Есть у вас какие-то брошюры, из которых бы можно было бы вот получить эту информацию, действительную правду о
наркотиках,
марихуане,
да,
особенно
да,
на,
да,
и наркотиках, и о том, как верующая семья должна действовать в случае вот такой беды?
Ну, как верующая семья должна действовать, такой брошюры нет, но вот правду о марихуане и о всех наркотиках, да, такие брошюры у нас есть. Это не наши, не мы изобрели эти брошюры, они уже были созданы, но они созданы учеными, которые на научных фактах обосновали весь ужас, весь кошмар употребления марихуаны и других наркотиков.
На русском, на английском?
На английском, только на английском.
Отлично. Так что, дорогие слушатели, если вас интересует эта информация, зайдите, наверное, на веб-сайт.
Ну, на сайте ее нет, но позвоните,
да,
вам скажут, да, где ее взять.
Да, а на веб-сайте вы можете найти телефоны, о которых уже
да.
несколько раз говорила.
Я еще раз, наверное, повторю веб-сайт. nlusa.org. Очень просто.
У меня еще есть к вам вопросы по вашему невадскому филиалу. Это ближе сюда,
да,
к
да,
нам.
Да.
И, конечно, я думаю, многие бы предпочли бы обращаться в этот центр, нежели в Миссури, потому что далеко. Я знаю, что там вы начали сейчас строительство центра, и вам очень нужна там помощь.
Очень нужна. Там нет людей, мы не имеем права брать туда людей на реабилитацию, то есть, потому что пока мы не построим вот здание, соответствующее всем стандартам, мы не можем взять ни одного человека. Поэтому мы очень нуждаемся в строителях, то есть в руках, в рабочих руках, которые не побоятся ничего, которые приедут к нам. Желательно привезти с собой палатки и еду, потому что у нас пока там один только единственный домик. Но я уверяю вас, все будет замечательно. Вам просто надо позвонить нашему руководителю. Опять-таки, его телефон есть на нашем сайте nlusa.org. Это Сергей Матевосян. Позвонить нашему руководителю или по любому телефону. Вам помогут, подскажут, скажут, как добраться. Приготовить кушать мы вам приготовим. Но вот остальные пока условий нет.
Если кто-то захочет поехать там поработать, я так понимаю, что вам нужна физическая,
да,
физическая
помощь.
Какие специальности нужны? Или
ну,
там можно любому
пока
человеку?
Любому человеку, потому что пока подготовительные работы к стройке, там нужны просто руки, много рук для того, чтобы подготовить площадки, для того, чтобы материалы и все прочее.
Если они, допустим, захотят поехать, они могут остановиться прямо на территории.
Прямо
вот
на территории. У нас огромная,
центра.
Прекрасная территория, да.
Но только нужны палатки.
Палатки, да. И желательно привезти с собой провизию. Приготовить мы приготовим.
Понятно. Спасибо большое, Ольга. Я думаю, что те, кто действительно переживает эту проблему, они будут очень рады получить ту информацию, которую вы поделились. Ольга здесь еще будет какое-то время. И если вы хотите поближе познакомиться с работой центра, получить какие-то советы или же уточнить что-то, вы можете позвонить ей лично,
да,
по телефону.
417-554-3507. 417-554-3507.
Спасибо, Ольга. Спасибо, что уделили время, поделились этой информацией. А сейчас я хотела бы обратиться к тем родителям, родным и близким, которые переживают эту проблему. Вы знаете, разговаривала с разными людьми, и вот так один на один люди открываются и вопиют, и плачут, и говорят, не знаем, что делать, и так далее. Каждый раз, когда слышу такие разговоры, думаю, интересно, каждый борется сам по себе. Но ведь в церкви есть огромная скрытая сила, которую наделил нас Бог. Он сказал, где двое или трое соберутся и начнут просить о нужде какой-либо, получат ответ. Но почему именно вот в этом вопросе мы не пытаемся совместно возопить Господу для того, чтобы получить реальную помощь свыше? Или мы стали такие неверующие? Неужели мы не верим в силу молитвы, что Бог делает сегодня чудеса? Вот, пожалуйста, Ольга, перед вами живой пример, что Бог делает чудеса. И она, наверное, если было бы у нас больше времени, она бы сотни, тысячи примеров могла рассказать, когда люди действительно получали освобождение. Когда эти люди, для которых, казалось бы, не было никакого будущего, через Слово Божие и молитву получали освобождение и начинали новую жизнь. Не зря этот центр так и называется – «Новая жизнь». Если кого-то затронули те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, звоните и пишите нам. Мой телефон 916-716-2950. Меня зовут Ольга Аветистова. Мы рассылаем новостные письма, мы публикуем информацию на веб-сайте, на Facebook. Давайте вместе объединимся и начнем вопить Господу, чтобы вот это поражение, которое идет сегодня среди детей верующих родителей, чтобы оно было остановлено, и чтобы эти молодые люди, молодые жизни были обновлены и принесли радость своим семьям и славу Господа. Спасибо, что вы были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Господи, помоги, без тебя. тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Помоги мне, Господи, помоги.